В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни», к нам пришел Алексей Пушков, сенатор, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. И прямой эфир 495-7373-948. Давайте же начнем, наверное, с избрания Дональда Трампа. И, во-первых, какое значение это имеет для России и почему его упорно называют, продолжают некоторые называть, что Трамп все-таки наш?
Нет, это заблуждение было и в ходе выборов 2016 года, да. А сейчас это тем более заблуждение, потому что первый срок Трампа показал, что он совсем не наш. Другое дело, что у Трампа нет вот этой закоренелой русофобии, которая характерна для очень многих американских политиков. Трамп вообще не русофоб. При этом он может предпринимать какие-то враждебные действия по отношению к нам. Как во время первого срока, допустим, он продолжил политику Обамы по принятию санкций против России. И часто говорят, что вот при нем были введены основные санкции. Но это связано не с тем, что он ненавидит Россию, а это связано с тем, что мы все больше и больше отдалялись от Соединенных Штатов, а они, соответственно, от нас. Политический класс Америки становился все более антироссийским. Трампу на стол ложили все новые и новые предложения со стороны Минфина, со стороны Госдепа Соединенных Штатов, со стороны Конгресса Соединенных Штатов. И перед Трампом стал вопрос, а должен ли он с ними со всеми ругаться из-за темы, которая для него не принципиальная. Угу. Я так полагаю, что он принимал эти санкции не потому, что он нас ненавидит, а потому что такова была логика политического процесса на тот момент. А сейчас, кстати, он опять доказывает, что у него нет ненависти к России. Обратите внимание, его подход, я бы сказал, такой деловой и технологический. Надо прекратить эту войну. Его же спрашивали во время выборов. Говорит, вы хотите, чтобы победила Украина? Это же было ABC, ему задавал прямой вопрос. Он сказал, я хочу, чтобы эта война прекратилась. Его потом обвинили, что он не поддерживает Украину.
Ну да, 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 был такой.
Я бы так сказал, он ее действительно не сильно поддерживает. Лично. Другое дело, что как президент Соединенных Штатов, страны, которая выбрала курс на сначала включение Украины в НАТО, потом на поддержку Украины финансовую, потом на военную поддержку Украины, представляете себе, какой-то Титаник, да, вот эта вот сумма решений принятых. Угу. Эти решения же до сих пор осуществляются. Вот сейчас администрация Байдена до конца года собирается перевести еще 7 миллиардов долларов Киеву. Из тех, которые предназначены были, из тех, которые 2,5 миллиарда в результате пересчета каких-то там статей расходов они еще наскребли по сусекам, и еще 2 миллиарда из каких-то там других статей военных расходов они будут перебрасывать туда, на Украину. То есть они еще закладывают и перспективу определенную, да, поставок вооружения на Украину, которая лишит Трампа, как бы он ни хотел, возможности взять и сразу все прекратить, потому что они же насыщают Киев огромным количеством оружия. И это оружие, понятно, что оно будет использоваться, да, Киеву. Поэтому сказать, что вот Трамп придет к власти, и Киеву сразу будет нечем воевать, это не так.
При том, что он нагнетает. Financial Times, например, нагнетает и говорит, что каким-то образом Киев должен сейчас показать результаты на фронте, и тогда они смогут убедить республиканцев, а республиканцы убедят Трампа в дальнейшем поддерживать Украину деньгами и оружием.
Да, значит, что сейчас наиболее опасно, на мой взгляд...
Для нас?
Ну, в том числе и для нас. Это то, что изначальное намерение Трампа найти выход из этой ситуации, а это важно по сравнению с Камалой Харрис, которая собиралась проводить ту же самую политику, что Байден, а может быть даже и хуже. Угу. Потому что, в отличие от Байдена, она вообще лишена какой-либо самостоятельности. И Байден, когда приходит в себя, Он понимает, что происходит. Вот. А Камала Харрис просто вообще ничего не способна понять. Она была бы чистой марионеткой в руках, так сказать. Ну, людей типа Обамы, там, и Сороса, вот такой вот публик. Коллективного Сороса, как я это называю. Понятно. Да, да. Так вот, чтобы помешать Трампу прекратить военный кризис, который он считает не нужен Соединенным Штатам, опасен для Соединенных Штатов, потому что он может привести к Третьей мировой войне, они сейчас начнут его со всех сторон убеждать, что у Украины есть перспективы, что надо все-таки вот продолжать в каких-то формах поддержку, может быть, ее перераспределить между Соединенными Штатами и Европой, но совсем не отворачиваться от Украины. Сейчас начнется его обработка. Это тот феномен, с которым он столкнулся в первый срок, когда он сказал, я осушу Вашингтонское болото. Под Вашингтонским болотом он имел в виду вот эту огромную бюрократию. Да. Вот тот самый «Титаник», о котором мы с вами говорили, да, который действует на базе уже принятых решений, там все, все, так сказать, идет по накатанному, да, там колесики крутятся, все вертится. Вот он хочет этих людей, хотел, точнее, в первый срок, он хотел их отстранить от власти. В итоге получилось обратное. Они его окружили со всех сторон. И даже когда, например, такой вот яркий пример, он сказал, все, выводим остатки наших войск из Сирии. Там было немного, там было тысячи две, ну, 2,5 американских солдат. А ему сказали, да это же вообще невозможно, что вы, нельзя, они контролируют нефтяные месторождения на востоке Сирии, на границе с Ираком, значит, в районе Дер-Езора, за эти деньги, которые мы получаем от продажи этой нефти, мы финансируем сирийскую оппозицию, которая сражается с Асадом, и вот началось заматывание, ему пришлось отказаться от этого, уже Министерство обороны встало на дыбы, а Госдеп встал на дыбы, и вот здесь есть опасность, что это Вашингтонское болото облепит его своими лешами, своими кикиморами со всех сторон, повяжет по рукам и ногам, и он опять будет стреножен, знаете, как вот такой конь, да, такой вот, который пришел полной энергии, сейчас я все изменю, сейчас я все переделаю, но он же должен с кем-то работать, он же не может один работать, значит, он сейчас вот подбирает людей себе, да, и кого мы там видим? Ну, слава богу, он не взял Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ и главу Госдепа, который считает, что Украине надо дать ракеты, которые будут бить по территории России и так далее. У него крайняя позиция.
Но там голубей мира тоже не видно.
Он его, слава богу, не взял. Но голубей мира особенно тоже не видно. А я скажу, почему. Их нет.
Вообще?
Нет. Значит, в Америке во всем... Где он черпает свои кадры? Значит, бюрократию он не любит. Ни госдеповскую, ни особенно Министерство обороны, он им не доверяет. Он считает, что это некие касты, которые очень либеральные, вот они как бы сформированы еще вот там еще при Обаме.
Такие ярые атлантисты.
Да нет, атлантисты там все, республиканцы тоже, да, но просто эти еще и Трампа терпеть не могут. Поэтому он сейчас ищет людей из тех, кто его поддерживал в последние годы в республиканской партии, в Конгрессе в американском. Вот его основное, так сказать, опора. Оттуда он берет. Вот он Майка Уолтса берет оттуда, это конгрессмен от Флориды. Он берет сенатора Марко Рубио, тоже сенатор от Флориды. Они поддерживали его в последние 2-3 года. До этого они его критиковали, но последние 2-3 года они почувствовали, что ветер дует в этом направлении, что Трамп будет лидером, что он может победить, и тогда им воздастся. Именно вот это и происходит. Но и Рубио, и Уолтс, и многие другие, которых он может сейчас вот назначить на ключевые должности, они плоть от плоти вот этого Вашингтонского болота. Неважно, ну, с республиканским уклоном, да. Я не хочу сказать, что они там сторонники Харрис. Нет. Но
они встроены.
Это, они встроены, да. Но Рубио, один из авторов очень многих антироссийских резолюций, призвал к ужесточению санкций против нас. Да. Ну, есть истребиная позиция по Китаю. У него, да, так сказать, истребиная позиция по Венесуэле. Там чуть ли он не поддерживал идею военного вторжения в Венесуэлу в свое время. Трамп среди них набирает людей, потому что откуда еще набирать? Я могу сказать, что во всем Конгрессе Соединенных Штатов Америки от силы есть 2-3 человека, которых можно назвать голубями. Их нет вообще. Трамп сейчас пришел, он выбран в атмосфере исключительно токсичной по отношению к России и по отношению к Китаю, вот двум странам. Исключительно токсичной. Сам сейчас найти сторонников улучшения отношений с Россией, ну, кроме Рэнда Пола, может быть, сенатора, единственного. Вот, я даже и не знаю, кто это. Там есть отдельные эксперты. Но он их не возьмет, потому что они слишком отклоняются от вот этой генеральной линии, от мейнстрима, от американского. Это Джон Миршаймер, известный профессор.
Да-да-да.
Это Джеффри Сакс, вот, который очень правильные вещи говорит об американской внешней политике, о том, что пора уже прекращать стремиться к этой гегемонии, потому что она разоряет Америку, Америке это не по силам. То есть есть люди отдельные, но он их не возьмет, потому что ему нужно брать кого-то из системы, чтобы тоже опираться на систему.
Алексей Константинович, а не может ли так быть, что Трамп просто спекулировал на ожиданиях от своего избрания, заявляя, что он вот намерен прекратить конфликт на Украине, понятно, сейчас не за сутки, но в целом готов прекратить, а может быть, как бы заболтает тему, то есть не обязательно выполнять все то, что ты пообещал в предвыборную гонку?
Абсолютно не обязательно, абсолютно. Но у меня такое ощущение, что он считает Украину, украинский кризис, ненужной войной для Соединенных Штатов. Просто ненужной, да.
Целеполагание?
Для него важен Ближний Восток, потому что Израиль — это святое. Вот, Израиль надо защищать всеми силами. Для него важен Иран, чтобы Иран держать в узде.
Чтобы он не развивался.
Да, чтобы он, так сказать, был под спудом и ни в коем случае не создал себе, так сказать, ядерное оружие. Ну, применимое ядерное оружие, во всяком случае, да. Кстати, при этом он интересную вещь сказал, когда ему сказали: а вы не думаете о том, что хорошо бы поменять режим в Иране? Он сказал: это за пределами наших возможностей. Мы этим не должны заниматься. Да, это было во время его избирательной кампании. Говорит, мы этим не должны заниматься. Мы должны сделать так, чтобы Иран не был опасен.
Это удивительно, кстати.
Но согласитесь, что это другой подход, да? Это немножко другой подход, чем оранжевая революция там, и так далее.
Мы не будем вешать руководителей, как это делали другие администрации, например,
нет,
в Ираке, а будем.
А потому что он прекрасно понимает, что чтобы сменить режим в Иране, туда надо отправлять американскую армию. Если он туда направит американскую армию, это будет, может быть, даже хуже, чем Ирак. Понимаете, конечно, завязано. 80-90 миллионов человек, огромная страна, так сказать, очень вооруженная, с большим очень потенциалом ракет средней дальности там, и так далее. То есть, возможно, что Америка бы там и добилась каких-то успехов, но, представляете, это все его президентство было бы сведено к войне с Ираном. И третье, что для него важно, это Китай.
Да.
Китай, он убежден, что это главный противник Соединенных Штатов, кстати, как бизнесмен, как в силу этого человек, понимающий в экономике. Он действительно видит, что Китай наступает на пятки США, а по многим позициям уже их опередил в сфере торговли, высоких технологий, захвата мировых рынков. Основные те самые партнеры у Бразилии, у там, большинства стран Латинской Америки, арабского мира. Сейчас уже это Китай. Он отпихивает Соединенные Штаты на второе место. И вот для Трампа очень важно вернуть, он же говорит, мы хотим сделать Америку снова великой.
Да.
Значит, ему нужно как-то ограничить вот это растущее могущество Китая, прежде всего экономическое, но и военное, и политическое влияние. Вот что для него важно. Ближний Восток, Иран, Китай.
Хорошо. С Украиной тогда, если развивать тему, что ему не выгоден этот конфликт. Вопрос,
ему не
конечно,
нужен.
Не нужен. Сценарий, хорошо, разрешение, потому что, очевидно, совершенно есть, как бы можно фундаментально рассуждать, что он будет, например, договариваться с Путиным, и здесь можно договориться, например, со стороны России о условно глобальный дележ, евробезопасность, на которой мы настаиваем и так далее. Вряд ли это сейчас возможно. Украина по какому-то корейскому перемирию для нас тоже не очень. И кажется, что это вот такая вялотекущая история останется, и все.
Ну, скажем так, по крайней мере, меняются сейчас вводные, скажем. Вот, то есть те вводные,
да,
которые были при Байдене.
Конечно,
и да, которые были бы продолжены при Харрис. Ну, абсолютно совершенно понятно, да? Она была бы преемницей в чистом виде. Вот. Причем я считаю, что более даже манипулируемой, чем Байден. Потому что Байден, например, своему окружению много раз говорил, что мы должны поддерживать Украину, но не так, чтобы влететь в Третью мировую войну. Это было у него моменты, да, и он всегда вот эти возможность прямого военного конфликта с Россией Байден все время как бы отбрасывал. Он говорил, что мы должны действовать, да, по максимуму, но вот с этим ограничением. У Байдена это было. У Харрис бы это не было, потому что она недостаточно авторитетна, самостоятельно компетентна там и так далее. Да. Поэтому я считаю, что там был бы худший сценарий. Но при Трампе появляются новые вводные. Да. Вот его вице-президент Венс заявил, что три позиции по Украине. Первое. За Россией остаются территории, которые она контролирует. Россия не вступает в НАТО.
Украина не вступает в НАТО.
Да, Украина не вступает в НАТО. И если Европа хочет финансировать Украину, то, пожалуйста, а Соединенные Штаты должны перестать этим заниматься. Ну, скажем так, как сказал...
Европейский премьер, Европейцы предъявят.
Нет, европейцы в шоке, в ужасе, они сейчас вот думают, что делать. Вот, но, как сказал Владимир Путин в Валдае, что эти, так сказать, этот подход к тому, чтобы все-таки как-то решить этот кризис, он как минимум заслуживает внимания, вот так бы я сказал, понимаете? На мой взгляд, ничто в позиции администрации Байдена внимания не заслуживало. То есть там был полный тупик, полный тупик. У нас же даже и контактов не было по Украине, да? Здесь возникают какие-то варианты. Вот. Я не считаю, что они такие, знаете, гарантированные варианты, которые дадут гарантированный выход из кризиса. Но появляется некая платформа, которая, ну вот, которая, повторю еще раз слова Владимира Путина, заслуживает внимания, то есть которую, на которую можно думать, да, можно, так сказать, смотреть, где здесь мы можем как-то сойтись, потому что ключевое наше условие, да, чтобы Украина не была членом НАТО, это очень важная вещь. И если эта администрация Байдена признает, то это, ну, такая, уже одна из основ для возможных переговоров.
Администрация Трампа, наверное.
Да-да-да, администрация Трампа. Да.
Но вопрос же с разрешением кризиса на Украине, он же не только про Украину. Для нашей страны, мне кажется, это как раз вопрос по гарантиям безопасности в целом в Европе, потому что, ну, как бы, даже если с администрацией Трампа будут какие-то договоренности, мы же понимаем, что это... как это, торможение на определенный период времени, чтобы потом с новой силой опять схватка возникла.
Знаете, в политике есть, конечно, так сказать, долгосрочные стратегические цели, они очень важны.
Да.
Но иногда очень важно, ну, скажем так, снизить интенсивность кризиса. Да, значит, смотрите, в принципе, многие и в Соединенных Штатах считают, вот, что мы постепенно, но неуклонно двигались с Соединенными Штатами к прямому военному конфликту.
Угу.
Ну, потому что, так сказать, ясно было, допустим, да, что если бы было принято решение о предоставлении ракет большой дальности на Киеву, и он бы начал их применять по нашей территории, это бы еще более обострило обстановку, да. Но где-то же была бы вот какая, та самая грань, да, которая могла бы быть перейдена в ходе этого конфликта. Вот Трамп сказал, что моя важнейшая задача — Третью мировую войну предотвратить. Значит, из этого мы можем сделать вывод, вот, что он не хочет такого развития событий. И он же не Байден, да, он же все время критиковал Байдена, Трамп. То есть он хочет другую политику. Он хочет смотреть на этот вопрос. Я думаю, что разногласия между нами и Соединенными Штатами останутся очень сильными. Но у меня сейчас такое ощущение, вот впервые возникло за последние там, 2 года, что мы отдаляемся от угрозы прямого военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Что, согласитесь, уже достаточно важно, да, потому что я бы сказал, что вообще это ключевой вопрос всей этой ситуации.
Другое дело, что американцы, насколько я понимаю, они славятся тем, что они умеют делать предложения, пакетные предложения, чтобы, соответственно, и контрагенту что-то дать, и самим в минусе не остаться. Не может ли быть такое, что предложение Трампа по некому урегулированию конфликта на Украине и даже, может быть, вопросы какой-то безопасности в Европе будут упакованы в тему, например, необходимости отдаления России от Ирана, отдаления России от Китая, чтобы не было перспектив создания некого альянса для противодействия, соответственно, вот американской, условно, там, военной угрозе? Как вы думаете?
Действительно, в окружении Трампа говорят, и комментаторы говорят, многие в США, что вот Трамп хочет как бы разменять.
Да.
Да? Он хочет сделать уступки по Украине, но затем, чтобы отдалить Россию от Китая. Ну, мне кажется, что это стратегическая комбинация. Он говорил, что он считает, что ему это по силам. Я считаю, что она ему не удастся. И она ему не удастся не потому, что он, там, допустим, это заявлял чисто риторически. Он попытается это сделать. Но она не удастся, потому что у России и у Китая сейчас очень сильно совпадают стратегические интересы. У них общий есть, ну, там, назовите как хотите, противник-соперник. Причем это даже не сами Соединенные Штаты, да, вот как территория. Это американская гегемония.
Да.
Вот понимаете, мы не просто устали, мы страдаем от американской гегемонии. Вот мы, две великие державы, Россия и Китай, мы страдаем от избыточного веса Соединенных Штатов в мировых делах. И их склонности применять военную силу очень часто, или поддерживать наших врагов и так далее, и так далее. Вот пока у нас с Китаем вот этот общий стратегический интерес, глубокий, я не представляю себе, что Соединенные Штаты смогут нас развести. Что они такое могут предложить Китаю? Не очень я понимаю. Они же не могут сказать, что все, Мы...
Тайвань закрываем.
Закрываем историю, тему, да. Тайваня, пожалуйста, воссоединяйтесь. Мы распускаем НАТО, мы уходим к себе на континент. Тогда да, можно было бы, наверное, что-то там такое. Но это же нереально, никакого выхода США из НАТО не будет при Трампе. Это все болтовня либеральной демократической прессы в Соединенных Штатах. Просто пугают население, так сказать. И болтовня еще европейской прессы, что сейчас придет ужасный Трамп. Вот, и да, да, развалит НАТО. Это полная глупость, никто ему не даст развалить НАТО. Но есть там один способ юридически для Соединенных Штатов выйти из НАТО, но вообще-то это должен Конгресс 2/3 голосов, апробацию. Голосовать. Слушайте, республиканцы, даже те, которые Трампа поддерживают, они не будут за это голосовать. Ну, не будут. Ну, я не знаю, он там наберет 10% от себя. Просто поэтому это нереальный сценарий. А что он может предложить? Понимаете? И нам тоже он не может предложить ничего такого, чтобы мы вот сейчас взяли и развернулись в сторону от Китая. И зачем? У нас сейчас с Китаем мощный экономический рост, да, у нас мощная торговля, у нас прекрасное взаимопонимание, у нас очень хорошие отношения между нашими лидерами. Я не представляю себе. Я считаю, что здесь Трамп переоценивает свои силы. Он человек, конечно, сильный, вот, и это он доказал во время покушения на него, и вел себя... Действительно, мужественно, вот. Но тут он себя переоценивает. Он, я считаю, что он не сможет развести Россию и Китай. Очень слишком глубокая совместная база у нас с китайцами.
Либо, если американцы действительно понимают, что от многополярности условно никуда не деться, и весь остальной мир ищет, как бы, ну, устроить не антиамериканизм какой-то, а некую альтернативу ищет, будь то БРИКС, какие-то любые другие объединения. Американцы же могут в какой-то момент, как это в какой-то карточной игре, по-моему, есть все карты со стола, и как будто с чистого листа начинаем. Условно попытаться возглавить эту тенденцию к многополярному миру?
Не могут.
Не могут?
Нет.
Вообще
не
никак?
Могут. Нет, никак.
Серьезно?
Абсолютно, да. Нет, невозможно. Невозможно. Для этого нужна перестройка.
Мышление, наверное, да. Даже.
Понимаете, слушайте, у американцев 587 баз по миру. 587.
А морских сколько? Еще больше, по-моему.
Нет, нет, вот вместе с морскими. Вместе. Да, да. Слушай, ну это, я вас уверяю, это очень много. Вот, это очень много. Ни у одной державы мира столько нет. У американцев несколько сот тысяч войск за пределами Соединенных Штатов Америки. 90 тысяч в Корее, 28 тысяч, 90 тысяч в Японии, 28 тысяч в Южной Корее и так далее, и так далее, и так далее. У них система союзов военных. С Тайванем, с Японией, с Австралией, с Новой Зеландией, с Филиппинами, ну, с Израилем. Они уже повязаны своей гегемонией, они не могут, понимаете? То есть это должно быть тогда обрушение. Вот как, увы, у нас произошло, когда распался Советский Союз, у нас произошло обрушение системы, да? Тут же Варшавский договор еще до этого распался, до того, как мы рухнули. Вот, у нас произошло обрушение системы. Вот такого обрушения системы у Соединенных Штатов пока не просматривается.
Но американцы же, выбирая Трампа, они, получается, решили не соглашаться на статус-кво демократов. Почему, условно, эта тенденция не может быть как-то канализирована вот во внешней политике американцев?
Ну, во-первых, конечно, его выбрали, прежде всего, по внутриполитическим причинам, да, и все знают, значит, что тема мигрантов, да. Это слабейший был пункт Камалы Харрис, потому что она провалила полностью контроль за границей. Она же, ей же Байден поручил этим заниматься. Она туда вообще не ездила никогда и вообще не занималась этим вопросом, то есть она это провалила. Вот, вторая тема – это экономика, потому что при Байдене очень высокий уровень был инфляции, а при Трампе был низкий уровень инфляции. И американцы же, ну, они смотрят, что они могут себе позволить, да, что называется, за те же самые деньги. Да, при Трампе они могли больше себе позволить за те же самые деньги, да. И третий очень важный момент, конечно, это вот тема ценностей, которые у нас иногда, так сказать, в наших либеральных кругах так с иронией об этом говорят, она же очень серьезная, понимаете, вот. А для американских семей, которым угрожало принятие законодательства, разрешающее детям без согласия родителей делать все сексуальные операции, транссексуальные операции с 12 лет или там с 14 лет, понимаете, это серьезная проблема, это же трагедия, да? Конечно. Илон Маск, почему он пришел к Трампу? Он же был критиком Трампа.
У него со сыном трагедия.
Сын сделал себе трансгендерную операцию, превратился типа в женщину. Он сказал, я потерял, это другая личность, говорит, я потерял сына. И я сделаю все, чтобы вот это прекратилось в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, это для нас далеко, а там это очень серьезная вот эта вся тематика ЛГБТ, там вот этого всего. Вот, поэтому Трамп предлагает классический тип развития общественного Соединенных Штатов. Вот традиционный американский ценз. Да, консервативный, как в 50-е годы, в 60-е, вот такой. А Камала Харрис говорила, я за этот волкизм, это называется, за пробуждение вот всех меньшинств, там вот эта вот расовая повестка, там приоритетное отношение к чернокожему населению, дискриминация белых там и так далее. То есть это два разных типа развития они предлагали для общества.
Алексей Пушков с нами, сенатор, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алексей Пушков с нами, сенатор, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Наш слушатель спрашивает, Алексей Константинович, можете ли вы назвать три наиболее существенных отличия Трампа первого, Трампа второго?
Ну, отличие первое, что он стал все же более опытным. И тогда он был неким абсолютно внесистемным человеком, который ворвался, так сказать, неожиданно для всех победил Хиллари Клинтон, абсолютно системную даму. И вот со своим вот этим напором решил что-то сделать, обнаружив лишь, что его стреножили, и, как коня, вот я уже говорил эту аналогию, да, и ничего сделать, в общем, он по большому счету не может. Сейчас он уже это понимает. Сейчас он понимает, что ему придется сопротивляться, вот это сопротивление огромной государственной машине, и он ее собирается реформировать. Там же он гигантскую реформу, он практически бюрократическую революцию задумал. Вот, он хочет вообще закрыть Министерство образования, передать образование штатам. Он хочет заменить очень большое количество чиновников, несменяемых, знаете, вот таких, которые, ну, служивых людей, что называется. Да-да-да, вот это самое глубинное государство, там до 12 тысяч человек. Кстати, вот некоторые говорят о том, что ему бы дойти до инаугурации, потому что планы у него гигантские, и они антагонизируют огромное число людей в этом самом Вашингтонском болоте, да. Но все же у него есть опыт первого срока, это очень важно. Uh-huh. Вот, то есть он уже президент вторым сроком, он, я бы сказал, более системный, и в данном случае это для него хорошо. Он лучше понимает, как все работает. Это первое отличие. Второе отличие. Я думаю, что его убеждение, что Америка не может одновременно участвовать в куче международных конфликтов, оно усилилось, укрепилось. Вот. Он тогда уже, помните, он ведь не начал ни одной войны, Трамп.
Да.
Его уговаривали ввести войска в Венесуэлу. Его уговаривали там, начать войну с Ираном. Нет. А Северной Кореи, помните, что творилось? Там же был, вообще все говорили, что будет война на Корейском полуострове большая. Вместо этого он поехал к Ким Чен Ыну, перешел через границу, да, в Пхангмунджоме, там, через вот эту вот линию разделительную. Да, ну и кризис-то пошел вниз. Вы слышали, чтобы с тех пор кто-то говорил о большой войне на Корейском полуострове? Ну, иногда бывают какие-то обострения.
В последнее время.
Но тогда это же было очень серьезно, прям все только об этом и говорили, это же было полгода, это была тема номер один, да? Он это как-то развел, как-то это вот, да? Поэтому я считаю, что его стремление не допустить большой войны где бы то ни было, вот за исключением Ближнего Востока, угу, это отдельная тема, вот, я думаю, что оно укрепилось. Оно укрепилось, и вот, кстати, интересно, он сейчас назначил, ну, во всяком случае, говорят, что он собирается назначить министром обороны не кадрового военного, не человека из военной касты, а телеобозревателя журнала Fox News.
Но он, правда, ветеран.
Он ветеран, да. Ну, слушайте, ветеранов много. Но что говорят в Министерстве обороны, знаете, он говорит, а кто это, черт возьми, такой вообще?
Он вообще, да, ниоткуда.
Но кто он вообще?
Он не связан с ВПК никак.
Он написал книжку о состоянии американской армии, потому что он служил и в Афганистане, и в Ираке. И он хорошо все знает изнутри, этот журналист. Вот. И он написал книжку, и, в частности, один из выводов, который сделал Трамп из этой книги, что надо гнать оттуда все ЛГБТ и всех транссексуалов. Да-да, это тоже серьезная тема.
Там ЛГБТ — экстремистское движение, у нас запрещено.
Да-да-да. Там же это продвигалось очень активно, там, американская армия. А этот журналист, он занимает вот такие позиции классические, что армия — это армия, так сказать. Сексуальное меньшинство, у них свои зоны должны быть. Но не в армии они должны быть, потому что они разлагают всю эту систему. Вот, это Трампу страшно понравилось. И вот, то есть это попытка выйти за пределы системы, вот назначить такого министра обороны, чтобы не зависеть от военной касты. Я не знаю, удастся ли ему, кстати, это тоже еще большой вопрос, там пропустит ли Конгресс, это очень неожиданный выбор такой, нестандартный. Вот, то есть это второе. Я считаю, что Трамп все-таки укрепился в своем убеждении, что если Америка хочет сохраниться, да, она не может себя расходовать на огромное количество военных конфликтов. Вот, это второе отличие. И третье отличие, я думаю, что он вот преодолев вот это покушение, Оно же на него оказало довольно большое влияние. Он же ходил, помните, после него дней 20 задумчивый такой очень.
Ну да, тишина там была определенная.
Ну слушайте, угол отклонения пули составлял 0,07%. Понимаете? То есть вот 0,07% вправо, и все, да? И он был бы трупом. Он, мне кажется, пришел к выводу, что вот он должен перевернуть Америку.
А не получается ли как раз, Алексей Константинович, вот интересно, да, если...
Что ему свыше это как бы миссия.
Но какая-то миссия в плане... Там же был какой-то этот фанатик, значит, политический фанатик, там сторонник Украины какой-то ярый такой, националист или нацист, не знаю. В общем, человек с нестабильной психикой. А есть ли в понимании, с вашей точки зрения, Трампа, что нужно снимать градус невротизации политической жизни?
Может, я думаю, он был бы не против. Он даже, видите, предложил закрыть долги избирательного штаба Камалы Харрис 20 миллионов. Но это такой троллинг, знаете, такой, конечно, да, что говорит, мы немного истратили, у нас есть, хотите, мы вам дадим, так сказать. У вас недостача там, да, ну, обратитесь к нам. То есть он делает такие иногда, ну, полушутливые, конечно, ходы. Я думаю, он был бы не против, но его же ненавидит истеблишмент весь. Понимаете? Были подсчеты. 84% публикаций о Камале Харрис в американских средствах массовой информации и по телевидению,
да,
были позитивными. 87% насчет Трампа были негативными. Представляете, какой разрыв, да?
Ну, а потом
200%.
Да, но потом истерика-то резко прекратилась, или это лишний раз доказывает, нет, что истерика...
Нет, она продолжается.
Она пока платит.
Она продолжается. Нет.
Нет. Это убежденные.
Это борьба за власть. Это борьба за власть. Борьба за власть в Соединенных Штатах продолжается. Вот весь этот демократический лагерь, который сейчас как бы растерян, он проиграл, да, их ставка провалилась на Камалу Харрис, они сейчас перегруппируются. Эта армия никуда не делась.
Ну, это правда, да.
Они абсолютно никуда не исчезли. Вы думаете, владельцы «Нью-Йорк Таймс» сейчас вот прям займут протрамповскую позицию? Да, конечно, нет. Ну, потому что они плотят плоти вот этого либерального истеблишмента, понимаете? Его будет поддерживать там Fox News. Джефф Безос, который владеет Вашингтон-Пост, он занял нейтральную позицию.
Он сказал, что не будет никого поддерживать, да?
Да, у него на его стороне Маск со своей социальной платформой. Но, слушайте, знаете, кто больше всего вколотил денег в поддержку Камалы Харрис? Google. Google – это самый большой крупный донор Камалы Харрис. На втором месте Apple, на третьем Microsoft.
Все.
Вот
киты,
это, да, вот этот Big Tech, да, то, что называется, вот крупнейшие технологические, да, интернет-компании, они на ее стороне. Вот, потому что они же проводники этих же ценностей, которые она проповедует, которые вот администрация Байдена проповедовала. Поэтому вот это политическое столкновение в Соединенных Штатах, оно не прекратилось, оно будет продолжаться. И сейчас Трампа будут под лупой, как всегда, рассматривать и вот обвинять в том, что он здесь вот предает Америку, тут вот неправильно делает там, и так далее.
Но с другой стороны, если вот этот весь политический невроз, который прям... нагнетался и усугублялся во время избирательной кампании, что Трамп уголовник, и что он там чуть ли не детей вживьем ел, это не сработало, за него люди все равно проголосовали. И вам не кажется, что все равно восприимчивость вот к этим истеричным заявлениям о демонизации Трампа, она все равно будет снижаться?
Конечно. Меньше эффект. Да. Меньше эффект, да. А еще знаете, что произошло вот за эти 8 лет? Резко снизилось доверие к либеральным средствам массовой информации. Оно достигло самого низкого уровня за всю историю Соединенных Штатов. 31% людей доверяют вот New York Times, CNN, ABC, NBC, вот этим всем. Они себя очень дискредитировали. Ну, во-первых, враньем насчет Афганистана. Во-вторых, враньем насчет самого Трампа, которого... в чем только не обвиняли, и все это оказалось, ну, по крайней мере, что он агент России, там, что он связан с Москвой, что и так далее. Это все уже сейчас никто, серьезный человек, никто не воспринимает в Соединенных Штатах. То есть вот это вот постоянное вранье, да, и вранье о том, что он сейчас установит фашистскую диктатуру, что он уничтожит американскую демократию. Ну, все же видят, что этого не будет, да, все институты будут функционировать. Он их просто хочет, так сказать, насытить другим содержанием, там, эти министерства, там, вот, ЦРУ, там, вот и так далее.
Да,
да, но они, ну, все это остается, и Конгресс остается, да, все остается, конечно, никакой там революции политической он не собирается делать. И вот вы правы, что эффекта будет меньше, но это не значит, что они не будут стараться. То есть они полны решимости. Через 4 года Трамп не может баллотироваться.
Но там будет вице-президент, возможно, его, который
возможно,
на 8 лет сможет.
Да, но для этого прийти. Трампу нужно убедительно провести эти 4 года, и тогда Венс становится его естественным наследником, да? Ему будут мешать, ему будут сопротивления. Потом не забудьте, что в половине, даже большей части, в 26, по-моему, штатах США у власти демократы-губернаторы. И там, вот, это те штаты, где пытались сделать фальсификации выборов, где не требовалось удостоверения, чтобы голосовать. Один турист из Канады, по-моему, 12 раз проголосовал на разных избирательных участках, у него ничего не спрашивали, он просто приходил, говорит, я хочу, да, пожалуйста, голосуйте.
Удобно.
Да. А некоторые приходили в Калифорнию, говорили, вот мое удостоверение, говорят, уберите, мы не имеем права у вас его смотреть. Mm-hmm. То есть там же закон принят. Не только не спрашивать, а вообще даже не смотреть, если предъявят. То есть это запрещено. А вот эта вся демократическая, как ее назвать, армия, вот, политическая армия, идеологическая армия, да, управленческая армия, она будет сопротивляться, да, она будет с ним сражаться. Это не то, что вот они сейчас, знаете, все отступят, замрут, уйдут в подполье. Нет. Будет продолжаться.
А что для Трампа Россия, как вы думаете?
Для Трампа Россия это огромная, сильная страна с очень сильным лидером, которого он уважает, с большим ядерным потенциалом, что может представлять угрозу для Соединенных Штатов. Угу. И страна, которую демократы по глупости, по недомыслию подтолкнули к союзу с Китаем. А Китай — это главная угроза для Америки. Вот примерно я вам обрисовал. Да, да. Что надо сделать? Надо снять угрозу войны с Россией. Поэтому надо как-то решить украинский вопрос. Угу. И надо отдалить Россию от Китая, потому что Россия и Китай вдвоем — это слишком опасно для Соединенных Штатов. Разделяй властвуй, да? Надо как-то вот выстроить так отношения с китайцами и с русскими, чтобы они немножко друг от друга отошли. Вот, мне кажется, это бизнес-стратегия Дональда Трампа на мировой арене.
Для этого нужно, наверное, как это, предложить новые бизнес-проекты, например, России, как это сделать так, чтобы какой-то американский бизнес пришел сюда, деньги полились рекой, но это тоже из разряда фантастики.
Я повторяю, я не вижу пока, во всяком случае, какой-то возможности осуществления вот этой вот доктрины Трампа.
Да, да.
Но понимаете, в чем дело? Он, по сути-то, прав, да? Ну, вот представьте, что вы вице-президент Соединенных Штатов, допустим, вот вы.
Так.
Вы смотрите на карту мира, да? Кто против нас? Да, русские, китайцы, Иран. Так, а может, попробуйте как-то... Ну, не то, что там, да, превратить во врагов, они не станут. Ну, как-то их немножко развести, да, разделить. Зачем же нам такой альянс против нас? Кстати, Збигнев Бжезинский в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска», он писал, что худший сценарий для Соединенных Штатов — это альянс между Москвой и Пекином, к которому присоединился бы Тегеран. Мы это сейчас и имеем, да?
Это получилось.
Трамп классический... В принципе, вот когда говоришь, что Трамп какой-то такой сякой там, непредсказуемый, он абсолютно классический политик. У него есть какие-то непредсказуемые решения, там, кадровые и так далее, ну и что? Вот, ну, это как бы, это частности. А вот в своем взгляде на мир он достаточно последователен. Он достаточно последователен. И он видит, что против Америки собирается какой-то альянс. Еще создали БРИКС там.
Так они
со всеми
считают,
там крутят, вертят там, понимаете, с Индией, с Бразилией, там с половиной мира, с Индонезией. Это надо как-то менять, а то все будут против нас. Вот его логика.
Ну да, вот как раз не в этом ли кроется, ну, как бы фундаментальная, наверное, не сказать ошибка, но все-таки различие, что там считают Россию, Китай, там, Тегеран, сейчас это БРИКС, это что-то против Америки. А Россия-то не считает, что Россия, Китай, Иран против Америки. Россия, Китай, Иран считают, что Америка как раз угроза, потому что американцы считают, что мы против них.
Я бы так сказал, в БРИКС есть консенсус в целом,
да,
что не должно быть американской гегемонии.
Это правда.
Да.
Американцы считают это угрозой,
да,
для себя.
Да, потому что гегемония, это уже въелось в их кровь, понимаете, это как бы неотделимо от них. Поэтому они говорят, как, они против нашей гегемонии, так они против нас. Мы не против Соединенных Штатов. Ни одна страна БРИКС не угрожает США. Ни одна.
Американцы
Но считают... они не способны это воспринять. Они считают, что если против американской гегемонии, значит, против них, да.
Но при этом, как это, американцы любят играть в шахматы, где должен остаться сильнейший, а китайцы любят играть в го, где вообще пустая доска, и там только выстраивается...
Ну, это сейчас вот, да, вот эта великая шахматная доска, она сейчас развивается. Мне кажется, что, знаете, вот, ну, я надеюсь, что Трампу это как бы удастся сделать. Мне кажется, он инстинктивно понимает, что Америке надо приспосабливаться к новому миру. Вот вы спрашивали, может ли Америка возглавить движение к многополярному миру? Нет. Но он из той группы в США, она есть, которая считает, что надо приспосабливаться, а не пытаться ломать это через колено. Ломать не получится, но не получится. Но цифры, понимаете, цифры. У Америки в 60-м году было 44% мирового промышленного производства, да? А сейчас 14%. Ну, то есть, вот, ну, против этого невозможно попереть, так сказать. То есть, можно говорить, что это, ну, как, это нельзя сказать, что это неважно, да? Он же понимает это все, он это видит. То есть, он пытается Америку приспособить, сохранив ее как державу номер один. Вот, как я вижу его задачу. Он не ставит задачу превратить Америку в Португалию. Он ставит задачу сохранить ее ведущей державой, но приспособив вот к новым реалиям каким-то образом, так сказать, сделать ее более жизнеспособной. Кстати, вот парадоксальная мысль, которая мне пришла еще год назад, оставила следующее, что для развала Соединенных Штатов лучше-то была Камала Харрис и вот этот вот бессмысленный тупоголовый персонаж из Миннесоты, этот, да, который говорил, что, знаете, я туплю регулярно, но вы не обращайте внимания, это у меня милая домашняя такая привычка, вот, да, ну, тупой я, иду в вице-президенты, вот такой, давай, выберите меня, пожалуйста. Он же вообще, ну, слово «ничтожество» даже не отражает, он просто вообще непонятный человек, зачем она его взяла. Мне это до сих пор не понятно. Но она хотела Средний Запад получить, голоса Среднего Запада. Да, но она сама-то ноль еще в интеллектуальном плане. Так, тоже, да? А, так вот, они лучше были бы вот для развала Соединенных Штатов, ну, в долгосрочной перспективе. Конечно, это такая парочка, которая там наворотила дело, я считаю. Да. Да, Трамп в этом смысле, он гораздо умнее. Он действительно хочет сохранить Америку, но приспособив ее, сохранить как мощную силу, да, но приспособив ее к современному миру.
А что будет с европейцами? Просто с интересным заявлением вчера выступил Жозеп Боррель, который, как говорят, вроде бы уходит, и на его место, например, Эстонии может стать
бывший
главой, да, дипломатии Кая Каллас. И он говорит, что Европа находится в опасности, не может каждые 4 года зависеть от точки зрения избирателей, и потребовалась война на Украине, чтобы люди начали думать, что у нас должно быть больше обороноспособности.
Ну, это общая линия сейчас европейских руководителей, об этом говорит и Урсула фон дер Ляйен, и Макрон, да, и некоторые другие говорят о том, что нельзя полагаться на Соединенные Штаты, там происходят очень глубокие процессы, США в любом случае переориентируются с Европы на Дальний Восток, там основное будет решаться судьба мира, ну, с Китаем.
Ну, конечно.
Да, а Европа — это остаточный принцип для Соединенных Штатов, поэтому мы должны взять большую ответственность за свою безопасность, больше тратить деньги на вооружение, там, создать мощную армию НАТО, там, и так далее. Это разговоры, которые идут последние 3-4 года, независимо от того, так сказать, там. Трамп еще даже не маячил, да, как возможный кандидат, а уже об этом шла речь. Мне глава комитета по международным делам французского парламента, Национальной ассамблеи, еще в 18 году они приезжали сюда, я мне сказала, Америка из Европы уходит. То есть это может быть завтра, может быть, через там, 10 лет, но она уходит из Европы. И мы должны, мы это понимаем, что постепенно идет этот процесс. Америка становится, все больше замыкается на саму себя и на Дальний Восток. Она не может быть везде одновременно. Поэтому мы должны больше брать ответственность за свою безопасность, за свою судьбу там, и так далее. А так что же... это уже давняя тенденция, это не вот последнее время.
Но это же не значит, если Америка уходит, значит, европейцы как это, будут самостоятельны или прикипят к России с новой силой.
Нет, нет, насчет России пока забудем, пока забудем, да. Да. Я, кстати, всегда говорил, что слабое звено в Западном альянсе – это не Европа, а Соединенные Штаты. Вот парадоксальным образом, да, ну вот по украинскому вопросу. Ну почему? Потому что в Америке была системная оппозиция поддержки Украины в виде республиканцев в Конгрессе, которые голосовали против военной поддержки Украины. Там целое крыло трампистов было, да. И сейчас мы видим уже, вот Венс это выдвинул как программу определенную действий, так сказать, что надо искать выход из кризиса. В Европе же вы не услышите никого, кроме Орбана.
Там до конца надо.
Ну и Фица. Да. Орбан и Фица, да. Все остальные, это все, победа, да. И Рюте, вот генсек НАТО, все-все-все, и Макрон, мы. Все они побеждать собираются, понимаете. Вот, а, значит, это большое отличие. Я бы сказал так, что европейские либеральные элиты инвестировались очень сильно в украинскую тему. И если они не добьются своего, они своего не добьются, то это будет колоссальный кризис либерализма в Европе как течения политического вообще. Конечно, конечно. Они вообще превратили Украину в краеугольный камень своей власти в Европе. Вот все, кроме Орбана и Фица, они встали вот на эту позицию.
Там спрятана игла Кащея.
Да, это очень серьезная тема, понимаете. Это не просто вот потому, что им так нравится. Это как бы... Это их кредо, это уже вот самоидентификация с Украиной. Она, на мой взгляд, болезненная, она ненормальная. Но они это превратили вот в основу, в одну из основ своего функционирования. Посмотрите, как они отстаивают эту политику, вопреки всему. Ну, понятно же, что Украина победить не может, это же видно. Это видно на фронте, это видно везде. Трамп же сказал, война проиграна. У него было это заявление. Война проиграна, говорит. Поэтому вопрос в том, какую сделку может заключить Украина. Все. Так сказать, он уже это сказал. Ни один европейский политик, ну, кроме Орбана, который давно говорил, что Украина не может победить, даже с нашей западной помощью, она не может победить. Кроме Орбана, никто это не говорит в Европе.
Но неужели в Европе изначально не понимали, что Европа не сможет переварить Украину ни в мирном варианте, потому что политически очень токсично, ни тем более в военном варианте с потерянными территориями, разрушенной экономикой?
Вы знаете, я вам так скажу, что в этих вопросах всегда политики очень часто не понимают, на самом деле, что происходит. Они исходят из своих пожеланий. И своих надежд, и своих расчетов, да, вот им кажется, что если они это сделают, вот они дадут дальнобойные ракеты. И почему-то Украина вдруг сразу победит. А почему она победит? На фронте-то ничего не изменится, да? Вот. Значит, должен наступать какой-то переломный момент, когда становится ясно, что ситуацию удержать нельзя. Ну, вот французы, сколько они, 6 лет боролись за Индокитай, чтобы Вьетнам не стал от них независимым, в 50-е годы. Потом произошла битва при Диень-Бьень-Фу, вот, которая сейчас мало известна в России. Но тогда это была решающая битва в Юго-Восточной Азии. После этого французы ушли из Юго-Восточной Азии. Угу. 4 года они воевали за Алжир, чтобы сохранить его как колонию Франции. Да? И потом произошло несколько событий. Ну, прежде всего, соотношение сил изменилось в пользу Алжирского фронта национального освобождения. И Деколь принял решение, что надо уходить из Алжира. То есть, понимаете, есть сила инерции. Вот почему говорят, что очень многое будет зависеть от положения дел на фронтах? То есть в определенный момент уже становится понятно, что эта политика неудержима. Ее нельзя проводить дальше. Вот пока Европа не упрется вот в очевидность этого факта, еще пока не уперлась. Вот, они будут продолжать ее поддерживать.
Я помню, кстати, одна из заметок в европейской прессе была по поводу Украины. Для них оказалось очень неожиданным, что европейцы стали страдать от этих украинских мошенников телефонных, которые переместились со своими вот этими колл-центрами из там Днепропетровска куда-нибудь в Варшаву и оттуда начали
собирать. Ну, это же бизнес.
Деньги.
Это же бизнес. Сначала они работали против нас, они продолжают против нас работать, кстати. Да. Вот по данным Сбербанка, от 200 до 250 миллиардов рублей, по-моему, огромная сумма какая-то была вот за последние годы вытащена этими мошенниками, да, у российских граждан. Да, теперь уже они работают на Украину, я не удивлен, уже они развивают бизнес. Вот. Но я также слышал, что вот те центры, которые работают против нас, они находятся под крышей государственных служб Украины. Государственных служб Украины. Да-да, они как бы это покрывают, это, так сказать. Ну, это же ущерб России. России. Да. Да, поэтому это одна из форм, так сказать, ведения...
Ну, теперь еще и ущерб европейцам.
...действий против нас. Ну, послушайте, Украина вообще это рассадник очень многих серьезных заболеваний. Вот, да, в Европе на это закрывают глаза. Вот, хотя венгры вот это понимают, например, сербы это понимают, да. Но в Европе делают вид, что это не так, но очень много, конечно. Это страна же, понимаете, страна в таком состоянии, она экспортирует только негатив. Она же ничего хорошего
патологии
уже оттуда не идет. Ну, хорошо, есть там зерно, пшеница, да, а все остальное это только негатив. Патологии, да, в каком-то смысле патологии.
А у нас найдены, с вашей точки зрения, какие-то удобоваримые, понятные механизмы, алгоритмы, как это побороть? Потому что во многом говорят, что кибермошенничество — это новый терроризм, как бы, вот 21 века. Раньше сообща работали, а теперь все разрознены, и каждая страна сама за себя.
Ну, кибермошенничество можно использовать в террористических интересах, но в данном случае мы больше сейчас речь идет о разных формах мошенничества. Да, вот завтра у нас будет заседание комиссии по информационной политике в Совете Федерации, у нас будет выступать заместитель председателя Сбербанка, который отвечает за кибербезопасность. Мы сейчас держим это в поле внимания, мы считаем, что нужно ужесточить наше законодательство, касающееся мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Вот это завтра мы будем обсуждать, потому что сейчас уже это мошенничество, это уже не группы какие-то отдельные, это уже фабрики, понимаете, такие, с использованием ИИ. Да, и если прежние операторы могли сделать там 300-500 звонков в день, это максимум, то искусственный интеллект может 50 тысяч звонков делать, 60. То есть это уже промышленная основа. Вот. И нам, конечно, нужно вводить законодательство, которое будет наказывать за это гораздо более жестко, чем вот такое доморощенное мошенничество, скажем так.
Алексей Пушков был с нами, сенатор, глава комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.